Сегодня мы должны закончить седьмую главу «Нектара преданности». Здесь описываются очень важные вещи. Может быть, они привычны для практикующих преданных, то, что написано здесь, но к этим принципам нужно возвращаться, углублять эти понимания. Речь идет о практике преданного служения. Преданное служение имеет спонтанную природу. Но мы говорим сегодня о правилах и предписаниях. То есть мы учимся спонтанной духовной деятельности. Почему нужно учиться чему-то спонтанному, что это означает? Вся сложность в том, что есть обусловленность органами чувств, материальными отождествлениями, и это происходит уже спонтанно. Мы как бы обучены природой через миллионы рождений, пройдя через миллионы рождений в материальных телах, обучены спонтанной деятельности внутри материальных тел. Потом мы говорим, такова моя природа, я не знаю, почему так делаю, я так живу, ну, это мои вкусы, мои представления о жизни, но никому в голову не придет, это искусственно, надумано все. То, что мы думаем, что я русский, или кто-то еще, или мужчина, или женщина, или кто-то друг, или враг, это все надумано, это все искусственно. С духовной точки зрения этого не существует. С точки зрения вечности этого не существует. С точки зрения отношений с Верховной Личностью Бога этого не существует. И для того, чтобы обучиться этой науке взаимоотношений с Верховной Личностью Бога и на самом деле увидеть реальность духовную, вне иллюзии, нужно некоторое время, и главный принцип здесь – принятие духовного учителя. Его знания спонтанны. Что означает спонтанные знания? Сопровождаются экстазом, духовным вкусом. Спонтанно. Спонтанно означает, что я это делаю, потому что я чувствую вкус. Я не знаю, вдруг нет объяснения. Кто-то курит спонтанно, кто-то пьет водку спонтанно, кто-то занимается сексом спонтанно, потому что чувства повелевают. Вкус есть в этом. Духовный учитель должен обладать более высокой квалификацией над чувствами, над умом, над материальным вкусом. Он должен иметь опыт экстаза, духовного блаженства. И получая опыт духовного экстаза, испытывая симптомы экстаза, ученик получает понимание души, получает наставление. Мы видим, что не так-то просто дать наставление кому-то. Всегда будет сопротивление. Какое-то будет сопротивление. Это признак аханкары. У всех есть аханкара. Никто не очень-то никому приятно. Не очень приятно, когда ему дают наставление. Но если это экстаз, нектар наставления. Или нектар преданности. То же самое. Он начинается с того, что мы принимаем духовного учителя. Этот духовный экстаз, эта вот любовь к Богу идет по цепи ученической преемственности, потому что так же, как ученик находится в нектаре наставления своего гуру, так же его гуру находится в нектаре наставления своего гуру. Экстаз черпает из этих наставлений своего духовного учителя в сердце Вани и Вапу. Он помнит поведение, проповедь, слова гуру, наставления, или непосредственно видит перед собой Вани и Вапу. Это вкус, это наставление. То есть наставление духовное экстатичное. Собственно, других доказательств не нужно, когда есть экстаз. Все понятно становится, вопросов больше нет. Я понял. Я понял, что такое душа, я понял, что такое преданное служение, потому что это хорошо. Поэтому я знаю, что я душа. И гуру входит в ум и сердце ученика не как диктатор или собственник, а как бальзам, лекарство, устраняющее болезнь. Это называется истинный духовный учитель. Это гуру Парампара берет начало обязательно. Сверху от Верховной Личности Бога обязательно. Есть четыре направления, которые начинаются непосредственно от Верховной Личности Бога, и сампрадая эти, они до сих пор не существуют. Мы также принадлежим к одной из сампрадай четырех. И этот экстаз должен быть авторизован в парампаре, передаваться по парампаре. В материальном мире этого нет. Любое материальное наслаждение, включая наркотики, сексуальное наслаждение, алкоголь, они не в парампаре. Они усиливают ложное эго, не устраняют ложное, а усиливают ложное эго. Это, собственно говоря, надругательство над душой и Богом, когда человек занимается этими чувственными наслаждениями. Против природы души, на самом деле. Искусственно. Но это может стать на какое-то время природой, привычкой. И чтобы вот эти привычки искоренить из своего сердца, эти самскары, если мы это уже делали, мы это, знаем этот вкус, нам нужно принять в сердце духовного учителя с его духовным вкусом, то есть служить его настроению, его экстазу, так скажем. Мы остановились на чем? Мы прочитали да, эта глава, она повторяет то, что было написано в 6 главе, но она обосновывает эти принципы преданного служения. Здесь приводятся цитаты в подтверждение того, что описывает Рупа Госвами, подтверждается шастрами. Принять покровительство истинного духовного учителя, получить посвящение от духовного учителя и внимать его наставлениям, служить духовному учителю с верой и преданностью, следовать примеру святых людей, это мы читали, расспрашивать о вечных принципах религии, быть готовым оставить все материальное ради удовлетворения Кришны, принимать только то, что необходимо, верно? Соблюдать пост Выкадыши, выражать почтение дерева Ашватха, прекратить отношения с непреданными, не принимать недостойных учеников, не сооружать много храмов и не читать много книг. Также мы читали эти обоснования. И сегодня продолжаем. Должны закончить эту главу, осталось совсем немного, затем будем как-то обобщать, суммировать и вопросы. Прямота в обыденной жизни и невозмутимость при утратах и приобретениях. Возможно, мы не дочитали предыдущую, я посмотрю сейчас. Последний абзац, да. Таким образом, истинный духовный учитель не должен лично брать на себя ответственность за постройку храмов. Так, и мы нарушаем это предписание Прабхупады часто, как видите. Но если у кого-то есть деньги, и он хочет потратить их на служение Кришне, ачарья, следуя за Рупой Госвами, может использовать деньги преданного, чтобы построить красивый и дорогой храм для служения Господу. К сожалению, иногда случается, что человек, недостойный быть духовным учителем, обращается к богатым людям за пожертвованиями на сооружение храма. Если такой неквалифицированный духовный учитель использует эти деньги для того, чтобы жить со всеми удобствами в роскошном храме, фактически не занимаясь проповедью, это неприемлемо. Иначе говоря, духовный учитель не должен увлекаться сооружением храмов, якобы заботясь о духовном развитии людей. Его первейшей обязанностью и самой главной деятельностью должна быть проповедь. Это мы хорошо усвоили, правда? Все просто. Среди всех сложностей очень простое заключение – проповедь. Главная проповедь. Не храмы главные, не что-то еще проповедь. Если мы для проповеди это делаем – приемлемо. Если мы не проповедуем при этом – неприемлемо. В этой связи, в связи с этим Шрила Бхактистан Сарасвати Госвами Махарадж советовал духовному учителю издавать книги. Если у кого-то есть деньги, то вместо того, чтобы возводить дорогостоящие храмы, он должен тратить эти деньги на издание авторитетных книг на разных языках, чтобы расширить движение сознания Кришны. Здесь Прабхупада повторяет наставление своего духовного учителя, данное ему лично. Мы знаем эту историю, как это случилось на Радакунде в 1936 году, так, насколько я помню, было дано наставление. Тише Майраш, я не помню точный год. Возможно, 1936 год это был. Где-то так. И Прабхупада еще в то время был грехастый, он приехал с маленьким сыном туда, увидеть духовного учителя, буквально незадолго до его ухода, очень-очень незадолго. И он заметил, что Бхаджан Сарасвати, он разочарован в миссии. Он ушел с разочарованием в миссии. И он это сказал Прабхупаде. Был обеспокоен очень. Здесь будет пожар, он сказал Мадхи. Он сделал невозможную вещь. Он устранил Майаваду. Он установил священное писание, установил Мадхи, Парикраму, служение Господу на основе Рупы Госвами, Джива Госвами. Бхаджан Сарасвати, Лев, Гуру, то, что он сделал, невозможно переоценить. Этот пример непревзойденный. Но что же он создал? Создал 64 матхи, 64 храма. И что он увидел? Ученики забыли о проповеди. Не стали думать, как теперь жить в этих храмах. Кто какое место займет, какую комнату займет, какую должность получит, там структуру эту создавать начинают храмовую. В политику вмешиваются, начинают думать о том, как управлять, кто управлять будет, и почему именно он, а не тот. А может так нужно управлять. Бхаджан Сарасвати сказал, там будет пожар. Уже сейчас, при моей жизни, пока я здесь, они уже ссорятся и делят места и должности. Знаешь, что я думаю, сказал Бхаджан Сарасвати. Он построил эти 64 храма, это было нелегко. Я думаю, надо снимать мрамор с этих храмов. То есть вообще лишить их лица. Мрамор снять, это красивое самое украшение храма. Снять, продать эти деньги, печатать книги, издавать, распространять. Вот зачем он это делал. И Прабхупада это понял. И всю жизнь думал, будучи грехастым, занятым человеком, как осуществить эту миссию. Вот она миссия. Духовный учитель. Вот о чем он думает. Вот в чем настоящий экстаз. Не в том, что я стану святым, или приму саньясу, или я, может быть, займу место президента храма, или стану членом GBC, или я стану еще кем-то. Не в этом. А экстаз настоящий в Гуру Парампаре, в проповеди. В предании себя Богу. Воспевание святого имени, распространение славы святого имени. Экстаз, что душа приближается к Богу. Вот в чем экстаз. Остальное временно. Иллюзорно, майя. До 70 лет Прабхупада мы знаем, как он готовился к этой миссии, он делал попытки в Индии и прочее. А здесь он пишет, в чем заключается настоящая миссия духовного учителя. Что делает его именно духовным учителем? Проповедь сознания Кришны, распространять знания. Почему? Это он услышал сердцем от своего духовного учителя. Он лично получил эту миссию. И Прабхупада был в экстазе и всю жизнь думал, как это, эту невозможную миссию осуществить. То есть невозможно одному человеку распространить по всему миру, на всех языках писать книги, распространить, где деньги, где книги, где как. Я один человек, всего лишь пожилой. И мы видим это чудо, как это осуществилось, вдруг это исполнилось все. Прямота в обыденной жизни и невозмутимость при утрате и приобретениях. В Падмапуране содержится следующее утверждение. Нематериальные приобретения, нематериальные потери никогда не должны выводить из равновесия тех, кто развивает в себе сознание Кришны. Даже если человек потерял что-то материальное, он должен не волноваться из-за этого и постоянно думать о Кришне. Здесь имеется в виду, что каждая обусловленная душа поглощена мыслями о материальной деятельности. Необходимо избавиться от таких мыслей и полностью погрузиться в сознание Кришны. Так мы уже, как мы уже объясняли, основной принцип сознания Кришны – постоянно думать о Кришне. Вместо того, чтобы впадать в беспокойство из-за материальных утрат, нужно сосредоточить свой ум на лотосных стопах Господа. Не думайте, что это нужно делать в уединении, погружаясь в баджан. Это невозможно в нашем случае сделать практически. Это преданные так и думают. Думать о Кришне значит ничего не делать. А сидеть и медитировать в уединенном месте, мантру, может быть, повторять, или жить в святом месте, наслаждаться атмосферой, звуками дхамы, принимать омовение в Ямуне, есть прасад, и так вот быть в сознании. Нет, 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 этого недостаточно. Это может стать чувственным наслаждением все. Однажды Прабхупада так охарактеризовал практику своего ученика, который повторял 64 круга мантры и ничего не делал. Он сказал, вот, человек занимается чувственным наслаждением. Это основано на Бхакти Сарасвати. И ты повторяешь мантру 64, в уединенном месте, выглядишь святым, но о чем ты думаешь, посмотри. О собственной славе думаешь. Иногда ты думаешь о женщинах, иногда еще о чем ты думаешь. Какой же ты преданный? Вайшнава, ке? Какой же ты вайшнав? Ой, ум. Иди проповедуй, иди говори о Кришне. Вот этот вот момент нужно нам хорошо усвоить, у нас проповедническое движение. Иначе это не движение вообще, это не искон. Вот а наша парампара. Распространение книг, санкиртана, харинама, санкиртана, проповедь. Для этого мы изучаем шастры, мы должны быть учеными людьми. А? Не для собственной учености, а для того, чтобы Кришна был доволен, и гуру был доволен, Прабхупада был доволен. Это экстаз настоящий. И так здесь имеется в виду, что в этой активной деятельности, если мы активно заняты преданным служением, если мы вот так поглощены мыслями о Кришне, как распространять сознание Кришны, тогда не нужно беспокоиться о деньгах и что-то еще, все придет автоматически. Так устроен мир. Если мы на самом деле говорим о Кришне искренне, мы получим поддержку откуда угодно. Об этом Кришна позаботится. Мы не знаем, кто придет и поможет, кто поддержит. Но Кришна знает. Он сводит этих людей. И кто-то приходит в сознание Кришны, услышав и хочет служить. Мы просто проповедуем. Мы не агитируем никого, не вербуем никого. Просто проповедуем, распространяем нектар сознания Кришны. Все остальное происходит автоматически. Почему? Потому что это нектар. Единственная причина, потому что это любовь. Это распространяется само по себе, естественно, спонтанно. То есть это не навязывается. Преданный не должен поддаваться скорби или иллюзии. В Падмапуране есть такие слова. Кришна никогда не проявится в сердце того, кто охвачен скорбью или гневом. Полубоги. Не следует отказываться от выражения должного почтения полубогам. Человек может не поклоняться полубогам, но это не значит, что к ним нужно относиться пренебрежительно. Так, не поклоняясь Господу Шиве или Господу Браме, вайшнав обязан оказывать почтение этим, занимающим столь высокое положение полубогам. Согласно философии, вайшнав нужно с почтением относиться даже к муравью, не говоря уже о таких возвышенных личностях, как Господь Шива и Господь Брахма. Как устроен мир? Прабхупада говорит вещь, не подробно ее раскрывает. Собственно, подробно этим мало кто интересуется. Он утверждает, опираясь на шастры, что материальные атомы — это дживы. Уплотненные вещества в невежестве дживы. Они как стройматериалы используются во Вселенной. Это дух тоже. Дух. Этот стройматериал служит телами для развития тел различных форм жизни. Через камень сначала растущий или драгоценный живое существо развивается миллионы лет. Тем переходит более высокие формы жизни, уже наделенные какими-то чувствами, осязания, и выше, 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 выше. До... И чем выше, тем тоньше. Собака уже чувствует ласку человека, уже может вкус пищи более изысканно понимать, даже лакомиться может, можно любимое блюдо понять, что у нее есть уже более тонкие ощущения. И на более высоком уровне сознания главное – это избегать насилия по отношению к себе, избегать боли и страданий. Он начинает задумываться о страданиях. Человек настолько тонко устроен, что может умереть от переживаний. Его можно ранить словом сильнее, чем оружием, чем палкой. Да. Уже развитое сознание, более развитое сознание. Но суть в том, что все эти дживы бесчисленные пронизывают материю. в этих телах, в этих формах жизни, микроорганизмах, эти полубоги, эти стихии, все пронизано духовным сознанием, образует единую живую систему Вселенной. Вселенская форма называется. Базируется на сверхдуше, потому что никто не знает, как это организовать. Все организовано уже, базируется. Чтобы это осознать, нужно уважать почтение и муравью, и полубогу, говорится, как полному целому. Это сознание Кришны. Кришна относится нейтрально. И мы тоже должны научиться нейтральными быть к потерям, приобретениям, к друзьям и врагам. Тогда мы сможем заниматься служением Его энергии. Нейтрально, терпеть, нейтрально. При любых обстоятельствах мы служим Кришне. Эта система называется Варнашрама Дхарма. Где нет антагонизма, где коммунисты, капиталисты, социалисты и шовинисты вместе мирно служат Кришне. Это четыре варны. Да, это их идеология. Если они антагонизм устраивают, они это называют так. Мы коммунисты. На самом деле мы шудры. Мы капиталисты, не мы вайшти. Мы социалисты, мы кшатрии, а мы шовинисты, мы браманы. Этой страны конкретно обусловлены. Но как только они служат Кришне, образуется гармоничная, целостная система, где нет антагонизма. Все разные, и все друг друга уважают. От муравья до Господа Брама. И выражая почтение полубогам, мы автоматически выражаем почтение многим живым существам, потому что полубоги поддерживают жизнь живых существ. Ну а если мы выражаем почтение Верховной Личности Бога, это вершина, вершина практики, вершина сознания Кришны. В Падма-Пуране сказано: Кришна, Хари, владыка всех полубогов, поэтому всегда следует поклоняться Ему. Однако это не значит, что не нужно оказывать почтение полубогам. Конечно, Апикарья, он не выражает почтение никому, кроме Богу и духовному учителю. Остальным не обязательно думать. Ну, формально требуется, я сделаю это, но нет этого отношения, не развито еще сознание. Не причинять боли ни одному живому существу. Макабхарати утверждается, тот, кто не приносит беспокойств и не причиняет боли ни одному живому существу, кто обращается с каждым, как любящий отец со своими детьми. Человек с таким чистым сердцем, несомненно, очень скоро обретет милость Верховной Личности Бога. Вот он, путь. Как любящий отец со своими детьми, с каждым. Вот он, путь сознания Кришны. В так называемом цивилизованном обществе иногда организуются кампании против жестокого обращения с животными. Но в то же время никому не приходит в голову закрыть бойни. Вайшнав не таков. Вайшнав не только не поддерживает убийство животных на бойнях, но и не причиняет боли ни одному живому существу. Собственно, мы уже прочитали всю эту тему. Так эта материя пронизана духом, и в этом смысле она также духовна, и скрытый дух называется. В разной степени это духовное сознание проявляется в разных формах жизни. И через материальные предметы также можно поклоняться Верховному Господу, можно из камня сделать божество, допустим, можно создать его в уме или из дерева. Везде присутствует Бог. Но раскрывается через преданное служение, поэтому мы придаем форму для преданного служения. Он раскрывается через божество, например. Раскрывается через воспевание святых имен. И духовная квалификация, она определяется таким образом. Насколько человек способен трансформировать материю в дух, используя как проводник духа. И духовный учитель должен занимать ученика как служение, одухотворить его чувства, ум, деятельность, чтобы он был занят в служении Кришне, и таким образом он был одухотворен, стал преданным. Это практика сознания Кришны. Мы используем для этого материальные элементы, материальное тело, но это духовная практика. Итак, если суммировать, вот согласно методическому пособию, 7 главу, давайте просмотрим. Значит, первые три пункта, с 1 по 3, значение духовного учителя. Это является самым важным принципом, потому что духовный учитель показывает человеку, как выполнять все остальные принципы чистого преданного служения. Почему это важный принцип? Самый важный почему? Потому что именно духовный учитель покажет, как заниматься преданным служением, как выполнять остальные правила предписания. Так, здесь так написано. Шримад-Бхагаватам раскрывает, что значит принять прибежище истинного духовного учителя. Человек должен полностью разочароваться в погоне за чувственными наслаждениями и предаться личности трансцендентной к удовлетворению чувств, приняв его покровительство. Истинным духовным учителем может быть только преданный, ибо лишь преданный свободен от удовлетворения чувств и эгоистических желаний. Гьяни, карми и йоги не таковы. Да, у них есть какие-то желания, знания, или мистических сил, или плодов деятельности. Преданный не должен иметь такие желания. А второй гуру – Дакша Шикшади. Первый был гуру Ашрая, это принятие покровительства, прибежище у стоп гуру. Следующий – гуру Дикша Шикшади, принятие инициации наставления. Дикша – инициация – это… Запомните, это очень важно, что мы читаем. Когда мы спрашиваем многих, что такое дикша, и даже иметь дикшу, не могут сформулировать и объяснить, что это такое. Но вот это обязательство ученика перед духовным учителем, основанное на вере в него. Ученик соглашается принимать духовного учителя как прямого представителя Господа, чьи наставления поэтому непогрешимы. Сначала дикша, затем наставление шикша. Ну, Прабхупада, он давал какой-то обзор Бхагавад-гиты, основополагающие принципы, объяснял знания. И когда он видел интерес у людей к этому знанию, он сразу сказал, теперь вас буду инициировать. Зачем? Зачем? Интерес уже был. Но он не был такой твердый, глубокий. А они на самом деле с интересом слушали. Но после лекции выходили перекурить и обсудить лекцию. Они еще не понимали, насколько серьезно, насколько нужно глубоко принять эти наставления. Это было на уровне изучения философии или индийской культуры, может быть. Всегда были примеси материального сознания. Дикша должна устранить это препятствие. И поэтому, сказал Прабхупада, будет инициация, даже не объяснив, что это такое. Ну хорошо, подумали первоученики, если Свамиджи хочет, пусть делает, нам он нравится. Пусть делает, что хочет. Какой-то обряд, посвящение, даже интересно. И вдруг внезапно Прабхупада сказал, теперь давайте 4 обещания. Прямо на инициации. Это первая инициация, рассказывали, такая была. У нас, знаете, какая подготовка идет к инициации, да? Есть целые структуры образовательные, требования, изучение. Мы уже все знаем. И все же нужна дикша. Почему? А вот нужно знать это по-настоящему, чтобы вот именно жить по этим принципам. Дикша должна быть поэтому. Поэтому говорится сначала дикша, потом шикша настоящая. Только после уже вот этих обетов, вот когда уже вера укреплена, можно по-настоящему получить шикшу серьезно. Предполагается, что инициированный преданный слышит наставление духовного учителя уже. Уже может слышать. Неинициированный готовится к этому. Слушает, чтобы стать учеником, чтобы принять посвящение. И Прабхупада сказал вот эти регулирующие принципы, и нужно поклоняться гуру как Богу теперь. Хари Кришна. Вот мы попали, кажется. Он же сам на лекции говорил, что гуру не Бог. Если он думает, что он Бог, он становится собакой. Тут Прабхупада говорит, поклоняться как Богу. Они собрали собрание, тайное вечерю, и сказали, что будем делать со Свамиджи. Он говорит одно, а теперь говорит другое. И он теперь как Бог представляется перед нами. А как это понимать вообще? Они спросили самого мудрого, в то время изучал персональную практику какую-то, Киртананда Прабху. Они пришли к нему за советом. Ты уже читал что-то, какие-то книги, знаешь. Расскажи, что это означает, как это понять вообще, что гуру поклоняется как Богу. А Киртананда сказала, так вы идите прямо к Свамиджи. Спросите его об этом. Да? Ну хорошо, да. Правильно, пойдем. Они все пришли очень серьезные. Никто не улыбался. Сказали, Прабхупада, у нас весь вопрос. Вот вы сказали, что гуру не Бог. А потом вы сказали, что нужно поклониться как Богу. Прабхупада сказал, да, гуру не Бог. Но поскольку он доверен слуга Бога, ему поклоняются как Богу. Для ученика он Бог-слуга, показывает, как служить. А Бог в том смысле, что мы не можем нарушить его наставление. Это закон становится для нас. А, ну другое дело, это понятно. Так. Является ли духовный учитель Богом, вопрос тут. Ученик должен видеть духовного учителя, представителя Верховной Личности Бога. Иногда говорится о личности Бога, Прабхупада пишет в нектаре наставлений, преданности, или через запятую Параматмы. Вообще, буквально представитель Параматмы, внешнее проявление Параматмы. Но Прабхупада говорит о Верховной Личности Бога через запятую Параматмы. Иначе тоже могут возникнуть сложности в нашем персональном сознании. Не забываем о личности Бога, потому что Параматма — это промежуточный аспект, не все разъясняет. Слово «представитель» означает, что духовный учитель не Бог, но он исполняет функцию. Функцию Бога по освобождению обусловленных душ. Он все равно, что Бог. Вот это к дикша-гуру так относится. К дикша и шикша-гуру также можно относиться. Если он квалифицирован, как шикша-гуру также. У нас выделяется шикша, парампара как бы. Но здесь говорится сначала дикша, потом шикша. На одном уровне это понимается, одно помогает другому. Шикша укрепляет дикшу, нашу преданность. Дикша – это преданность, шикша – наставление. Без преданности не может быть шикши. И шикша приводит к преданности. И они поэтому как одно целое в двух ипостасях. И вишрам пина гуро сева. Служение духовному учителю с полной верой. Получив трансцендентную инициацию и наставление духовного учителя, ученик отвечает служением ему с верой и преданностью. Видеть в нем не только моего представителя, но и меня самого. С полной верой в то, что Кришна доволен его служением, гуру, так же, как если бы это служение оказывалось ему самому, ученик неустанно служит своему духовному учителю. Пункт 4. Следование по стопам предшествующих ачарьев. Бонафиды, истинный гуру, должен представлять Писание строго в соответствии с гуру парампарой. Если духовный учитель отклоняется от авторитетной линии ачарьев, то повиновение его указаниям не является преданным служением. Каков критерий отклонений и неотклонений? Должны быть критерии. Не только. Нет. Гуру может иногда смещать акценты. В западном мире полно таких примеров. Прабхупада уже начал это делать. Уже даже Бхагаватам Сарасвати начал это делать. Он уже ездил на автомобилях, что не соответствует шастрам. Саньяси не ездит на автомобилях. Воловья упряжка не больше лепешком. Океаны не пересекают, на самолетах не летают. Не встречается с высокопоставленными, властными или богатыми людьми. Господь Чайтанья следовал идеальной саньяси, он не встречался с Махараджи Пратапарудрой. Там целая лила была, как ему удалось все-таки получить даршан. Потому что он был царем. И Прабхупада все это нарушает. Так он берет пожертвование у богатой леди в форме бесплатного билета, садится на Джаладоту и через океан в мир безбожия саньяси уезжает. Что делать саньяси в мире безбожия? Там только чувственное наслаждение. Что там ему делать? А он едет туда. Уже за это, можно было сказать, не соответствует шастрам. А он должен жить в Пури, в Дхаме, во Вриндаване. Почему он едет в Америку, ваш с вами? Там, где женщины и деньги. Там, где люди едят мясо коров. Да, уже это, видите, можно сказать, в шастрах. Не поддерживается шастрами. А почему Прабхупада это сделал? Почему сместил эти акценты? Потому что главная вещь нужно выделить, ради которой мы идем на риск, живя в разных регионах и проповедуя в разных условиях, обстоятельствах. Главная вещь – это святое имя. Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама Кевалам. Только. ничто иное. Он поехал туда распространять святую Еву. И все удивляются, потом удивились все садху. Это был фурор здесь в Индии, когда он вернулся из Америки не американцам, а американцы вернулись вайшнавами. Один мистик сказал, ну это же невозможно. Вы знаете, если вы просто с материалистом стоите на расстоянии полуметра или метра, вы уже попадаете в его тонкое поле, уже оскверняетесь. Это очень, очень опасно. Уже это гуна. Так кто же ваш духовный учитель? Какой-то великий ачарья, необычный ачарья. А кто? Представитель сферы души, говорит. Другой не мог это сделать, как тут написано. Это только сверхдуша, это независимо абсолютно должен быть духовный человек, который утвердился в сознании Кришны, не подвластен влиянию гун природы. Его окружали красивые женщины, иногда просили выйти замуж. Одна красивая женщина в Нижнем Нью-Йорке стучала к нему ночь, когда он открыл дверь, она сказала, я хочу выйти за вас замуж с вами. Ночью, в час-два ночи. Прабхупада сказал, я не могу, я саньяси. Она не слышала это слово вообще, и просто вошла в комнату, и Прабхупада вышел оттуда, и дверь захлопнулась, и он остался там на лестнице без ключа. И они же жили, его ученики преданные, начинающие. Прабхупада стучался туда ночью, спасти его духовную жизнь. И вышла Джанаки там с мужем. И поняла, что дверь захлопнулась, Прабхупада вышла наружу и ключ с собой не взял. И она сказала, Свамиджи, в следующий раз всегда берите с собой ключ. Вот так пальцем ему показывала. Свамиджи. Это что, вот так ачарья должен жить? Когда к нему подходили и говорили, о, Свамиджи, как дела, хлопали по плечу, все хорошо. Вот вам печенье, сигареты, может быть, понадобится. И он в этой атмосфере проповедовал сознание Кришны, а? Достойно критики, смотрите, можно все раскритиковать. Но главная вещь, в чем наставление учения Господа Чайтаньи? Только святое имя, только святый Гуру, под защитой святого. Иди, проповедуй, стань гуру, достойным, недостойным, распространяй всем равным, мужчинам, женщинам, мальчикам, другим, иди. Это хотел Господь Чайтанья Бхагаватам Сарасвати, к этому готовил почву на Запад. А шастры говорят, нельзя. А Господь Чайтанья говорит, вперед. Что же нам делать? Вот задача. Ну, кто что выберет, я не знаю. Я выбираю Господа Чайтанью. Я хочу идти за Прабхупадой. Вот меня почему-то это вдохновляет. Кого-то вдохновляет просто шастра, ведическая культура, или, может быть, кастовая система Индии кого-то вдохновляет. Быть браманом. Ну, может быть, для кого-то это интересно. Пример Господь Будда из-за бытовавших тогда обстоятельств не учил, опираясь на шастры и гуру парампару. Поэтому, хотя он сам является личностью Бога, следование его наставлениям не является преданным служением. Шрути смрити пуранади панчаратра витхим вина айкантики харир бхактир от патай ива калпате. Наверное, этот стих вам придется на Иисусе учить, так я понимаю, кто бракти шастры проходит. Я вам не завидую, но будете учить. Если человек... Я бы сам учил бы все шлоки наизусть, правда, всю Бхагавад-гиту, у меня просто нет времени. Я что-то немножко знаю. Но мне хочется наизусть знать Чайтанья Чаритамриту, допустим. Я понимаю, что я так и не учу в этой жизни наизусть, Бхагавад-гиту. Если человек не опирается на шастры, шрути, смрити, пураны и другое, его духовная деятельность просто приносит беспокойство обществу. Другие важные принципы, принимаемые преданными, другие правила, это с 5 по 10, значит, с 1 по 3, это с гуру, а 4 связан принцип с следованием предшествующих ачарьев, с 5 по 10, это другие принципы, принимаемые преданными, другие правила, помогающий взрастить, укрепить основу чистого преданного служения. Вспомогательные правила. Значит, основные – это принятие гуру и следование по стопам предшествующих ачарьев. Это основные правила. Кстати. Остальные с 5 по 10 вспомогательные. Расспрашивать о сознании Кришны. Это вспомогательное правило. Можно просто записывать вопросы, возникающие во время изучения шастр, и размышления над ними, и задавать эти вопросы старшему вайшнаву. И само по себе это является преданным служением. Видите, как легко. Интересно даже. Принимать только то, что необходимо по отношению к телесным нуждам. Мы должны принимать только то, что действительно необходимо для поддержания нашего тела, и не больше. Это простота усилит нашу способность сосредоточиться на деятельности в сознании Кришны. Шрила Прабхупада объясняет, что намечать реалистичные цели в преданном служении более результативно. Реалистичные цели. Если человек ставит перед собой слишком высокие цели, он может разочароваться и соскользнуть в преданном служении. Такое случается. Выражать почтение дереву баньян. Преданный должен оказывать почтение не только баньяновым деревьям, но и всем живым существам, которые служат Господу и его преданным. Эти существа включают в себя туласи, браманов и коров. Хорошая практика поклоняться коровам. Ну, гошари это делают с какой-то регулярностью. Те, кто служит там вайшнавы, хинду и другие западные, тоже любят это делать. Они берут корову, украшают ее и проводят пуджу ей рано утром, перед тем, как приступить к служению, совершают пуджу. Это очень хорошо. Также можно каждое утро, нужно, это наша садхана, кланяться вайшнавам с мантрой «Ванчакалапатру без чая». Это делать нужно осмысленно. Если даже мы в одиночестве это делаем, нужно каждое утро кланяться всем вайшнавам. Обязательно это нужно в практику вводить. Также нужно уважать браманов, которые дают нам классы, шастры помогают изучать, которые наделены интеллектом по природе, склонность к философии, к медитации имеют. Также нужно к нему относиться с уважением. Ну и ко всем вайшнавам, безусловно. Пункты 11-18. Основные вещи, которых следует избегать. Следование данным правилам предотвращает загнивание чистого преданного служения на корню. Тут такое выражение «на корню», перевод с английского. То есть преданное служение может погибнуть на корню, еще даже не расцвести, не успев. Человек даже не понял, куда пришел, уже разочаровался. Здесь описывается, нужны правила для этого хорошие. Оставить общество непреданных. Тут не написано «оставить общество преданных». Заметили? Общество преданных не надо оставлять. Уединение от преданных не надо уходить. Надо всегда регулярно общаться. Этикет говорит, что это по-разному, с младшими, равными, старшими, по-разному общаемся, но общаемся регулярно. Кто такие непреданные? Это материалистичные люди, а не имеющие никакого интереса ни к Богу, ни к религиозности, атеисты, и б. Религиозные люди, движимые материальными желаниями. Второе. Люди, не признающие верховенство Кришны, а поклоняющиеся полубогам, б. Имперсоналисты. Избегаем близкого общения, чтобы не принять их вкус. Подтверждение шастр Рупа Госвами приводит две цитаты из Катьяяна Самхиты и из Вишну Рахаси. И Прабхупада дополняет его, пересказывая стих из Чайтанья-чаритамриты, определяющий вайшнава как того, кто оставил общение с непреданным. Так он определяет вайшнава. Асад Санга Тьяга. Он оставил это общение с материалистами. Это вайшнава. Пункты 12, 13, 14. Не принимать недостойных учеников, не сооружать много храмов и не читать много книг. Необходимо избегать подпадать под влияние желаний, гордости и престижа, обычно связанных с такой деятельностью. Нужно избегать подобного настроения, избегая пробуждающей его деятельности. Принять учеников, если человек серьезен в своем намерении стать учеником, саньяси следует принять его, но только в качестве служения, миссии Шри Чайтанья Махапрабху, а не из-за желания прославиться и иметь последователей. Сооружение дорогостоящих храмов. Если деньги приходят сами, духовный учитель может сооружать дорогие и красивые храмы. Однако, что бы он ни делал, он должен делать в все только ради распространения сознания Кришны, а не ради почести и собственной репутации. Большой храм, также большой престиж. Я слышал, когда строился храм в Санкт-Петербурге, это был такой первый большой храм в России в те годы. На 1000 человек алтарная комната была. И также имели такую башню в 9 этажей, чтобы расселять преданных. И еще имели цеха для тортовых производств. То есть это был успех грандиозный. Была такая аренда, и вот там строили храм. Большие усилия, много денег требовалось. Установили божества. И потом мы думали, где взять теперь преданных, которые будут все это поддерживать, там, трудиться, заниматься служением. Структура, президент должен быть, все остальное. И, конечно, в то время, особенно это еще в то время были совсем, ну, как бы незрелыми духовно, ну, и большими энтузиастами. И мы подпадали под влияние большого храма. Сейчас я вспоминаю об этом. Тогда казалось, что мы трансцендентны, конечно, но с годами я вижу, конечно, мы подпадали под это влияние. Не только мы, и даже более старшие преданные. И однажды президент сказал, что этот храм не нуждается в рекламе. Это первое представительство Бога здесь, в России. И я представитель Бога в этом храме. Как мы знаем из истории, искон храм ушел из искона. Потеряли его. Не единичный случай. Кришне не нужна наша ложная гордость и престиж. Нужна чистая любовь. Итак, мы учились на таких потерях тоже. Нужно было все это пережить. Храм полбеды. Гуру тоже ушел в то время. И именно в то время произошло все одновременно. Это нужно было пережить. Но это был урок. Это был настоящий урок. И мы, у нас появился вопрос, серьезный вопрос в сердце. Что ж такое бхакти, что ж такое преданное служение? Кто ж такой духовный учитель? Что ж такое принятие гуру? Что ж такое наставление? Кто ж такой Прабхупада? Мы заново стали учиться ходить ногами. Но уже по-настоящему. Это милость Кришны была. Это великая милость Кришны. Ну, то есть, в течение времени это может быть так уже проясняться, но в то время это было непросто понять и пережить. Квалифицированный человек может изучать труды наших великих ачарьев, но его мотивом должно быть очищение своего сердца, а не желание произвести на всех впечатление, читая лекции. Пункты 15-16. Прямота в обыденной жизни и невозмутимость при утратах и приобретениях. Под обыденной жизнью имеется в виду практические сделки с рублями и копейками. Так тут переведено. При которых обычно пробуждается склонность к мошенничеству и скряжничеству. Абсолютно несовместимая с главным настроением чистой преданности. Поэтому и существует практика садханы, помогающая избегать всякой нечестности, особенно в денежных вопросах. И всегда оставаться великодушным в отношениях с другими людьми. И первая цитата из Падмапурана подтверждает это. Уравновешенность при утратах и приобретениях. Состояние личного приобретения и потери пробуждают сильные эмоции радости и уныния, которые могут полностью поглотить ум и оставить в нем очень мало места для памятования о Кришне. По этой причине нам нужно учиться оставаться необеспокоенными в потере и приобретении. Вторая цитата из Падмапураны, тому свидетель, это конец 7 главы. По методическому пособию мы еще прошли с вами.